моя жизнь во время военных лет не была никаким подвигом. Я просто нормально жила, как маленькая девочка, которая сначала войну воспринимала вообще как игру.
Мы беседуем за чашкой чая с Верой Ильиничной Яковлевой в ее квартире в центре Перта. Давайте же увидим сегодня военную Москву глазами девочки-подростка, которая, как и многие другие дети войны, приближала победу как могла. И, забегая вперед, скажу, которой посчастливилось встретить этот день на Красной площади.
Когда нас собрали в этот противопожарный отряд, я вообще была такая довольно бойкая девчонка.
А сколько вам было лет?
Мне было 12 лет. И я всегда дружила больше с мальчишками. И в этот отряд записались все мальчишки, а как же я? Я тоже грудь вперед. И говорю, меня тоже. Да что ты? Ты девочка, ты что, по лестнице умеешь лазить? Конечно. Но когда вдруг во время бомбежки, во время тревоги, над нашим домом, а мы жили около Рижского вокзала, это рядом с линией фронта, пролетал этот огромный мессершмитт, и сбрашивал, сотни, тысячи этих бомб маленьких, зажигательных. Сказали, а кто же полезет на крышу? Давайте, ребята, быстро туда. И уже каждую тревогу мы знали, что мы должны дежурить на крыше. У каждого была своя крыша. Мы отвечали за эту крышу. И вот летит этот мессершмитт, с трех сторон его прожекторы освещают. И он, видимо, слепнет. И начинает делать какие-то там виражи непонятные. Конечно, зенитки в это время стреляют в него. Он быстренько поворачивает. И поворачивая около наших домов, где мы жили, вот на Трифоновской, на Третьей Мещанской, на проспекте Мира, он разворачивается обратно и сбрасывает груз вот этот страшный, эти бомбы. Что меня поражает? Меня поражает организация. Вот во время начала войны. Как это все было организовано? Привезли кучу песка на Трифоновскую улицу, высыпали несколько машин, несколько самосвалов, собрали всех детей в округе, сказали, дети, песок насыпайте в мешки и засыпайте вот эти противотанковые ежи. И мы это сделали буквально за одну ночь. Мы засыпали их песком, потому что только засыпанные песком они имеют возможность задержать танки. А танки были уже там 25 километров от Москвы.
Как выглядела Москва тогда?
Москва выглядела очень просто. Трифоновская улица, по ней ходил трамвай. В том месте, где проходили рельсы, ежи не стояли. Трамвай всю войну проезжал. А рядом стояли справа и слева ежи эти. И трамвай беспрепятственно мог пройти через эту. Но машины ехать не могли.
Окна все были закрыты.
Да, конечно. Абсолютно полное затемнение. И мы, ребятишки, должны были промчаться вечером и стукнуть в окошко тому, у кого дырка там где-то светится. Рядом с нами театр Советской Армии. Это огромное здание. Оно же в виде пятиконечной звезды сделано. Его покрыли огромной сеткой, а на этой сетке нарисовали деревья, лужайки, еще чего-то там, не помню сейчас точно, какие домики маленькие. Так что, когда подходишь к театру, то видишь этот купол, там нарисованы вот эти картинки. Нас всех ребятню, кто более-менее так активно вел себя, организовали театральный кружок при театре Советской Армии. И я думаю, что первым моим руководителем от кружка, где я была, был Зельдин. Я так думаю.
Детские впечатления самые, пожалуй, яркие. Даже если они окрашены мрачными военными буднями. Как, например, фугасная бомба, которая попала в Большой театр. Именно тогда, когда дети, вооруженные рукавицами и щипцами, несли свою вахту на крыше Института Моники.
Я была дежурила на своей крыше, а Моники имела плоскую крышу. Плоскую, с маленьким барьерчиком по краю. Когда Большой театр жахнула фугаска, и отвалился кусок угла в Большом театре. Мы, ребятня, конечно, после того, как была дан отбой, мы все собрались и помчались туда бегом, к театру. Примчались туда, а там качается занавес. Вот этот театральный И он на ветру. Угол театра отвалился, и кусочек зала был виден. И главное, было видно, как качается, шевелится этот огромный, это огромное полотно этого занавеса.
Вы говорили, что вам паёк за это давали. Это была работа.
Это была работа, да. Сразу же, вот я говорю, организация в Доме пионеров Дзержинского района была потрясающая. У меня было записано, что я должна связать за 2 недели 5 пар, например, перчаток. Иногда это нужно было сделать, чтобы пальцы были открыты в конце, а иногда целиком только вот этот палец как-то там вывязывался особым образом. За это мы получали все дети, кто вязал, рабочие карточки. Иногда мама скажет: «Вера, пора спать». А я говорю: «Мам, ну мне завтра сдавать норму, а у меня не хватает еще одной перчатки. Подожди, я сейчас довяжу». И мама иногда садилась и со мной вместе довязывала эти там 2-3 перчатки, она мне помогала. И мама меня научила вязать, и я вступила в этот отряд рабочий и получала 400 грамм хлеба вместо 200. Я вязала.
И это были не варежки, а именно перчатки.
Перчатки.
Надо было вывязывать,
да,
каждый этот палец.
Каждый палец вывязывали. Обязательно перчатки, потому что надо было стрелять. И знаете, на эти перчатки нам давали ведь вигонь, полушерстяные такую пряжу. Причем вот я получаю, например, там 2 килограмма этой пряжи и сдаю перчатки, взвешивают обязательно, чтобы мы ничего не утаивали. Потом шили кисеты, и нам давали синий, очень красивый шелк. Изумительно! Я мечтала о таком платье, если бы можно было, но я должна была сдать из этого шелка, должна была сдать столько-то кисетов.
Жизнь обычной семьи была разрушена. Родители направлены в ополчение, ну а дети, что ж, детей раскидала военная судьба.
Какая? Большая семья у нас в Москве была?
У нас было 5 человек. Вот моя семья, вот здесь.
Угу. То есть 3
это
детей.
Было перед войной. Фотографии сделаны. Мама, папа и 5 детей. Старший брат Иван, который стоит наверху, он, как комсомолец, был отправлен на восток. Там надо на Урале было строить заводы. Но потом его перебросили, уже там он был какой-то заслуженный парень, комсомолец, передовой, его послали во Владивосток. И уже с середины войны примерно он был во Владивостоке и там работал, но он не был на фронте. А вот сестра копала, как раз вот в это время копала окопы. Они копали окопы где-то со стороны Вязьмы, вот отсюда ждали. Немножко неправильно было это спланировано, потому что немножко в другом месте была прорвана оборона, и их окопы оказались не очень нужны, она очень переживала, но тем не менее она все-таки была на трудовом фронте. А папа был просто в ополчении.
Вера Ильинична, вот вы провели всю войну в Москве.
Да.
Вот пришло известие, что оборона прорвана, и что немцы подходят к Москве.
Вы знаете, вот сказать, что я очень этого боялась, не могу сказать. Маме пришло предписание увезти. Нас было таких детей, которых надо было увозить, 3. Я и еще 2 моих брата. Но Сережа сказал, старший из нас 3, «Мам, я никуда не поеду, я поступил в училище связи». Ему было 16, и он работал связистом вот где-то около Керченских катакомб. И мы о нем очень долго ничего не знали. А оказалось, что их точку немцы накрыли. Его связиста, который передавал эти сведения, повесили. И когда Сережа пришел на площадь, то он увидел, что его напарник повешенный. И он понял, что ему надо уходить. И он зашил свой партийный билет в подошву ботинка. И это его спасло. Потому что когда он перешел линию фронта, перешел к нашим, он об этом вообще подробно никогда нам не рассказывал. Но только он говорил, что когда он пришел, сразу попал в СМЕРШ. И сказали: «А, ты перебежчик». Тогда он снял свой ботинок и вытащил партийный билет. Они сказали: «Да? Ты его сохранил?» Тогда другое дело. Другой брат тоже уже во время войны был мобилизован. Мы ничего не знаем про его судьбу. Мы не знаем, где он похоронен. Только друзья написали, что он погиб. Есть от него маленькая фотография и маленькое письмо, что он защищает Ленинград. Мы так долго разыскивали, мы так долго писали куда-то, мама, папа, военкомат. Жутко. Но потом решили, что нет, не будем больше его разыскивать. Давайте поставим точку. И я придерживаюсь этого мнения. Ну, что теперь делать? Сколько погибло людей? Поэтому вот я и говорю, что на фоне того, что происходило во время войны, мои действия... Ребенком я была, ребенком. Вот мы, например, Дом пионеров организовал в 42-м году, летом 42-го года, трудовой лагерь. Все, кто голодал, нас собрали и сказали, поехали, мы там будем вас кормить. И маме сказали, не волнуйтесь, мы там их будем кормить. И кормили нас крапивой и щавелем. Но мы эту крапиву и щавель собирали в огромные картонки и посылали на фронт. Потому что фронт стоял недалеко. Уже немножко отогнали от Москвы, но фронт был рядом. Год, а может быть даже два, сейчас не помню точно, школы в Москве были заняты ополченцами, военными. Были госпитали в наших школах, такие временные расположены. Так что школы не работали. И в итоге, в 45-м году я окончила только 8 классов, оказалось так.
Итак, Красная площадь, День Победы.
Мы всей школой, всем классом, вернее, приехали на Красную площадь. На Красной площади была тьма тьмущая народу. И главное, никто нигде не загораживал проходы, и можно было свободно проходить и в гостинице «Националь», и Манежную площадь, и на Красную площадь. Народ все время фланировал туда-сюда, туда-сюда. Что было необычно? Необычно было то, что вечером вся Красная площадь и Манежная тоже пересекалась в воздухе лучами прожекторов. Эти прожекторы блуждали по небу и время от времени скрещивались и образовывали яркое пятно на небе. Оно было довольно низко над людьми. И в это пятно, в эти лучи, вернее, даже не пятно, а лучи, люди бросали монеты. И это выглядело как салют, потому что мальчишки собирали с земли эти монетки кучами и снова их бросали в воздух. Люди опустошали свои карманы, кошельки, и все как можно больше монет, чтобы летело в воздух. Это как бы местный салют, да, блески такие были. А над Красной площадью в этих лучах прожектора висел огромный портрет Сталина. Ну, это было всеобщее ликование. Все обнимали друг друга, все плакали, все целовались, обнимали иностранцев. Стояли около гостиницы «Националь» на Манежной площади, стояли иностранные машины. На эти машины вскакивали люди и пели песни всего мира на разных языках. И кто мог из наших, подпевали или просто как-то аплодировали им. И потом, когда этот человек спускался вниз, его обнимали. То есть это было такое всеобщее ликование, такая всеобщая радость, что трудно передать это словами. Трудно.